Слава Господу! Иисус сказал, и дом Божий наречется домом молитвы, и будет домом молитвы для всех народов. Ты рад был видеть своего ближнего только что? Пожал ему руку, если возможно, обнял, молодец, хорошо сделал. Писание говорит, приветствуйте друг друга. Слава ему и хвала, что Бог дает нам благословение, Он учит нас, наставляет нас, и мы учимся и наставляемся. Аминь. Ты учишься у Бога? Наставляешься Богом? Все сказали аминь. Вот кто не сказал аминь, подними руку. Я хочу знать, кто не сказал аминь? Все сказали? Все, вы попались. Сейчас мы поговорим. Сказал аминь, будь добр, держи свое слово. Потому что пред Богом ни одно слово не пройдет мимо. И каждый даст отчет за каждое свое слово. Аминь. Аминь. Поэтому Бог, когда учит нас, Он наставляет нас на правильный путь. Все его учение, учение Христа, когда Иисус был на этой земле, все, что Он делал это для того, чтобы ты и я имели вечную жизнь, получили царство, получили место на небесах, чтобы никто из нас не погиб. Он для этого сделал все. Он исполнил волю Отца. Он отдал свою жизнь. Он пролил свою святую кровь, искупив нас от смерти, от ада. И вообще ад был сотворен. Вы знаете, что ад существует? И ад был сотворен не для человека. Ад был сотворен Богом не для человека. Цель ада, чтобы туда отправить всех бесов и демонов. И последний туда войдет дьявол. И захлопнет за собой дверь с той стороны. Для этого был сотворен ад. К сожалению, многие души, которые приняли образ не Божий, а приняли образ сатаны, к сожалению, они там. Поэтому мы должны принимать Божье наставление, принимать Божий совет, чтобы всегда быть в радости, в любви, чтобы эта радость и любовь, она продолжалась не только на этой земле, но и в будущем том веке. Аминь. И будем дальше учиться. И Бог дает нам советы. И сегодня Он дает нам тоже хороший совет и показывает, что и мы можем быть советчиками, советниками. Мы можем быть теми, кто может наставлять кого-то. Потому что если ты не научишься, если ты не приобретешь эту мудрость Божью, ты не сможешь никого наставить правильно. Ну, наставлять будешь, учить будешь. Таких очень много наставников и учителей, которые учат. В церковь не ходи. Тебя учат, там тебя берут как липку. Деньги принесешь, время потратишь. Да? И всех чему-то учат. Все всех учат. Вы не заметили в этом мире? Все всех учат. Причем все всегда почему-то правы. Поэтому существует правильный совет, правильное наставление. И мы должны, как верующие люди, как приобретшие мудрость Божью, потому что если ты принял Христа, ты принял Его целиком. Ты понимаешь это? Почему, когда во времена Египта, во времена Моисея еще, почему этот ангел смерти шел по домам и оставлял в живых там, где была кровь Христа? Помните? И многие, не все остались живы из народа Божьего. Не все. Многие погибли. Почему? Потому что кто-то не поверил, кто-то не хотел, кто-то не желал. Но Бог дал повеление съесть агнца всего. Ничего не должно было остаться от этого агнца. Понимаете? Даже уши его надо было скушать, чтобы слышать. Глаза надо было скушать, чтобы видеть. Сердце надо было скушать. чтобы поступать, как Он поступал. Поэтому мы принимаем, если Христа в свою жизнь, мы должны Его принять полностью, а не так, как тебе выгодно или как тебе нравится. Поэтому, когда Он оставляет свое учение, дает свои наставления, дает свой совет, Он хочет, чтобы этот совет послужил тебе во благо. И Он дает правильный совет. И мы должны ценить это. Ценить Божий совет. Аминь. Проповедь моя сегодня так и называется «Ценность правильного совета». Мы не будем сегодня вставать. Я хочу... Мы пойдем сейчас в Ветхий Завет, в книгу Царств, вторую книгу Царств. И я хотел бы прочитать некоторые выдержки из этих трех глав, там, ну, чтобы не читать много, просто не тратить сейчас время. Вы можете дома почитать. Я коротко расскажу эту историю, когда Авессалом, сын Давида, восстал против отца своего. Он просто, он уже нарушил Божий закон, хотя он и знал Бога, хотя он и делал себя детем Божьим, и думал, что он еще Божий, что это Божья воля. Ну, мало ли, что он там делал, или что он там думал. Но он уже нарушил пятую заповедь, которую он должен был соблюдать, почитать отца и мать. Да, и он восстал против отца, и Давиду пришлось где-то быть. Ковчег в то время должен был внесен быть в Иерусалим. В общем, это целая история, вы почитайте ее дома. Я хочу заострить ваше внимание, что в то время у Давида было два священника, Садок и Авиафар, и эти два священника, они были верны Давиду. Ну, впоследствии один из них отошел уже потом, а второй пошел по заповедям Давида, царя своего, Садок, и он был благословен. И священство продолжалось именно через первосвященство в Израиле, продолжалось именно через Садока, через другого священника. И в то время у Авессалома, у Давида, вернее, был один очень хороший и мудрый советник. Этого советника звали Ахитофел. И мы дальше прочитаем и узнаем, какая это была история. Я потом прочитаю выдержки. И эта история была, когда сын восстал на него Авессалом, и он хотел убить своего отца. И, в общем, ну, многие понимали, у Давида были верные люди, многие из народа понимали, что это неправильно, что Давид есть помазанник Божий. Многие были обмануты и кричали на Давида, что ты там богохульник, самозванец, и еще чего-то оскорбляли, кидали камни в него, поносили его, злословили его. Разные были люди в то время. И этот человек, который давал советы, очень мудрые советы, он от Давида пошел в сторону Авессалома. И когда он давал правильные советы, все делалось хорошо. Но потом в истории этой вы узнаете, что пришло какое-то время, появился некий человек, Хусей, и он дал другой совет. И Авессалом принял этот совет лучше. Ну, мы сейчас будем об этом читать. Поэтому мы не будем, давайте, вставать, но мы сейчас помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы то Слово, которое Ты приготовил для нас сегодня, пусть оно придет в наше сердце, в наш разум. Дорогой Дух Святой, приготовь эту почву, Господь, чтобы это Слово, которое придет в наш разум и в наше сердце, чтобы оно произросло и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней на этой земле, для многих других окружающих нас, Господь. Приготовь нас для этого слова во имя Иисуса Христа, мы молим Тебя. И мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И мы молим Тебя, чтобы Ты благословил уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и пусть будет Твое присутствие и водительство Твоего Духа в этом собрании. За все Тебя благодарим, Отец, и молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа, и во имя Отца и Сына и Святого Духа весь Божий народ скажет в единстве «Аминь». Итак, проповедь моя называется «Ценность правильного совета». И мы откроем книгу, вторую книгу «Царств», 15 глава, с 27 по 31 стих. Вторая книга Царств, 15 глава, с 27 по 31 стих. «И сказал царь, то есть Давид, Садоку, священнику, видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахима, сын твой, и Анафан, сын Авиафара, второго священника, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине, в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый свою голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Абисаломом». И Давид, понимая все это, написано, и сказал Давид, то есть это была его молитва: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Дальше проходили некоторые события, вы дома прочитайте, и мы переходим дальше. Вторая книга Царств, 16 глава, с 15 по 23 стих. «Абисалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий, архитянин, это тот человек, который друг Давида, и Давид его послал в армию Абисалома, в его стан, это был, как, ну, по нашим меркам, это был Штирлиц в тылу врага. Да, чтобы вы знали, это был разведчик. Ну, для Ахитофела, для Абисалома это был шпион, но для Давида это был разведчик. То есть наш, хороший, советский, русский, да? И вот мы читаем, когда Хусий, архитянин, друг Давида, пришел к Авесолому, то сказал Хусий Авесолому: «Доживет царь, доживет царь». И сказал Авесолом Хусию: «Таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авесолому: «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь, и при том, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авесолом Ахитофелу, то есть советнику, который был: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авесолому, сыну Давида: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки твои, руки всех, которые с тобою». То есть в Израиле в то время, ну, можно было иметь наложниц, но если наложник к наложницам приходил другим, это все равно, что жена тебе изменила. То есть это ты становился, вернее, не просто изменила, а добровольно ушла к другому. И ты становился как бы не при деле. То есть поэтому, если бы он вошел к наложницам, как он и сделал, то его бы народ возненавидел бы, и Давида возненавидел бы, и все бы перешли на Авесолома. То есть это был совет. Совет этого советника, Ахитофела. Запутаться можно, да, с именами. Это был совет. Он давал всегда мудрые советы. И вот он это и говорит. «И поставил для Авесолома палатку на кровле, и вошел Авесолом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела», вот послушайте внимательно, «советы Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела для Давида, так и для Авесолома». Понимаете, насколько этот человек был помазанный, и когда он что-то говорил, он давал очень хорошие советы. Его советы были приравнены, как будто бы ты спросил у Бога, и Бог тебе сказал, что тебе делать. Доверяли ему. И дальше мы читаем вторую книгу Царств, 17 глава. Мы прочитаем 6-7 стих. «И пришел Хусий, это друг Давида, к Авесолому, к сыну Давида, и сказал ему Авесолом, говоря: вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам?» Понимаете? То есть Авесолом спросил Хуси, что мне рассказал этот вот советник, как от Бога. Ну, он где-то понимал, что это будет просто подло перед отцом поступить так. И он как бы решил проявлять. Но это то, что и надо было Давиду, для чего был и послан этот разведчик. Хусий Терештирлиц. «И сказал Хусий Авесолому: нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И он начал ему советовать по-своему. Возьми, сделай то-то, то-то, и ты победишь Давида, и Давид. А у них была договоренность, что когда он даст совет этому Авессалому, он пошлет сыновей священников, чтобы они предупредили Давида, и он будет знать, как делать. И Давид должен был уйти, исчезнуть. А Авессалом должен был с воинством пойти и победить Давида, а Давида нету. То есть это была, как говорится, военная тактика. Это должно было так получиться. И мы читаем 14 стих там же. «И сказал Авессалом и весь Израиль». Слушайте, что сказал Авессалом и весь Израиль. «Совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». Видите? «Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести бедствие на Авессалома». Мы видим Божью руку над всем этим. Почему? Потому что тот самый Ахитофел, совет, он давал советы как от Бога. И это все функционировало и было замечательно. Но когда он начал давать совет от своей плоти, от своего ума, от своей хитрости, не вопрошая Бога, зная, что он нарушает Божий завет, он дает совет. И Бог восстает против этого советника, который говорил как бы от Бога. Без богобоязненности или как, я не знаю. Человек, который настолько был, слышал Бога и был мудр от Бога, Бог восстает против него. И принимают совет Хусия и народ, и все. Потому что это уже был совет и план Божий. По молитве Давида, когда он сказал: «Господи, разрушь совет Ахитофела». В самом начале мы читали, помните? И Бог, любя своего помазанника Давида, и он знает, что от этого Давида придет сын Давидов, потомок Давидов, придет Иисус, он не мог это не сделать. И это был Божий план. И вот мы видим, и читаем дальше с 21 стиха. Давид потом ушел, там эти сыновья прятались, кто-то сказал, что ему донесли, про, ну, в общем, там была целая интрига, да, не будем сейчас это, об этом говорить. И эти посланники, они были спрятаны в колодце, и когда ушел Авессалом, и дальше мы читаем с 21 стиха, когда они ушли, то те, кто был в колодце, они вышли из колодца и пошли и известили царя Давида и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан к рассвету. Не осталось ни одного, который не перешел бы Иордан. То есть все, кто шел за Давидом, они шли за Богом. Ни в бунте, ни в глупости, ну, я имею в виду в глупости, не в правильном совете. Они все шли за Богом, и они поступили не так, как давал совет Ахитофел, а так, как дал Хуси, и сделали то, что сказал сделать этот Хуси, то есть разведчик. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой. То есть вот этот советник, когда увидел, что он понял, что он поступил не по-божьему, он понял, что он поступил, что он предал Бога. Он не предал Давида, он уже понял, что он предал Бога. Бог, который ему доверял, который поставил, который помазал его давать правильные советы. Он был прекрасным советником у Давида. И вот что произошло с ним. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Благослови нас Бог этим словом, чтобы мы приняли его, и чтобы мы приблизились к Твоей мудрости, Господь, через познание Твоих, через глубину познания Твоих истин, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. И так, как я уже сказал, мы видим, что когда человек начинает давать какой-либо совет, наставлять кого-то, и когда он это делает от Бога, Это совет правильный, и в нем есть ценность, которую мы должны ценить. Но когда человек начинает давать советы, может, у него есть жизненный опыт, может, у него 5 высших образований, или 6 высших образований, или еще сколько-то. Может, этот человек великий бизнесмен и имеет огромные финансы, миллионы. Но если он дает совет, который не сопровождается Словом Божьим, который не утвержден на основании Слова Божьего, если совет, который не вадим Духом Святым, то обязательно рано или поздно, это всего лишь вопрос времени, у тебя будут проблемы. Понимаете? Для этого Бог, зная человеческую такую, так сказать, сущность, что человек слаб, и Бог всегда заботится о людях. Даже о тех, которые не знают Бога, Он заботится о них и помогает им, Он всегда приводит к ним кого-то, Он приводит к ним тебя, меня, чтобы мы Ему что-то сказали и посоветовали правильное. И вы знаете, что Бог, Он действительно, Он нас ставит и делает солью земли, Он нас делает посланниками своими, чтобы мы несли не просто Евангелие, благую весть, а в благой вести, чтобы мы проповедовали мудрость Христа и давали правильные советы людям, чтобы люди сказали, и это происходит. Люди говорят, что вот этот человек, он скажет мне мудрые вещи. Вот этот сказал классные вещи, я сделал, было хорошо, но потом не получилось. А вот тот сказал, было хорошо и до сих пор мне хорошо. Так говорят люди. Вы, может, этого не слышите, но когда вы даете хороший совет, поверьте мне, это если совет от Бога, он обязательно упадет в сердце человека. Обязательно. Человек может вам не сказать о своей гордости, что да, вот ты был прав. Но он прислушается, когда это будет мудрый совет от Бога. И это функционирует. И мы читали в прошлом служении, у нас было такое местописание, Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам». Дальше немножко китайский язык. «Сын дан нам». Да? Помните это писание? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И мы видим, что Бог, заботясь о человеке, он еще через пророка Исаию задолго до рождения Христа, он уже говорит, что совет вы получите правильный, цените его, потому что придет мой сын на эту землю, он будет советник. Он будет советник. Поэтому, когда мы уверовали в Христа, мы тоже становимся, когда мы его приняли полностью, да, то мы становимся чудными, крепкими, жить будем вечно с Отцом и идем за Христом в этом мире, в Духе Святом. И мы становимся советниками во Христе. Поэтому наш совет как бы от Христа исходит. И как написано было про этого советника, помните, да, что его совет был как от Бога, как бы кто спросил у Бога, так и был совет. И так ты и я должны сегодня поступать. Но дело в том, что среди нас очень много есть советчиков. А Бог говорит, должны быть советники. Разница огромная. Вот если ты не по Слову Божьему кого-то наставляешь, ты советчик. Я, как я уже говорил, советчиков много. А вот советников мало. Я вспомнил одну историю. Когда-то мой сын подошел ко мне и говорит, папа, ты не помнишь, где это место Писания, там, где написано, жатвы много, а деятелей мало. Я говорю, нет, сынок, вот как раз деятелей много. Вот делателей мало, как написано в слове, да? Вот деятели, есть деятели, вот так есть советчики и деятели. Поэтому я хочу, чтобы вы были внимательны ко всему этому. И в Евангелии от Матфея, мы еще прочитаем Экклесиаста 4:13, написано, что лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. То есть мудрость Божья, мудрость Божья, она еще с древних времен наставляет нас и сегодня. И даже если ты царь, но не принимаешь советы, то ты не мудрый царь. Ты не мудрый царь. Таких царей было много, они канули, имена их забыты, но они записаны в книге жизни царей. Но мы о них не помним или узнаем только из истории, из Священного Писания. Поэтому лучше бедный, но умный юноша. Понимаете, насколько Бог ценит ум, правильный ум? Потому что правильный ум, он принимает советы. Правильный ум – это принять совет и жить по совету, правильному совету, и ценить правильный совет. А ты можешь быть царем, если ты неразумный и не принимаешь советы, то грош цена такому царствованию. Но в Евангелии от Матфея сам Господь говорит: «И не называйте наставниками, не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Поэтому я еще раз говорю, что все наши наставления и советы другим, они должны быть не более, чем от Него, чем от Христа. Понимаете меня? «Слушайте, дети, наставления отца», написано в 4 притче, 1 главе. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Что говорил Иисус? «Я ничего не делаю, это Отец делает во мне. Что Отец скажет мне, то я и говорю». Понимаете? Вот Иисус имел эту мудрость. Он принимал совет от Отца. И мы сегодня во Христе Иисусе точно так же должны поступать. Точно так же. И времена меняются, появляются компьютеры, телефоны, прогресс, неважно, что бы там ни было. Но Бог во все времена тот же. Неизменный Бог наш. Поэтому, если Бог так поступал, ты должен поступать так же. Слушай наставления отца и внимай, чтобы научиться разуму. И мы говорили о том, что Павел, тоже, по-моему, в прошлый раз мы говорили, что Павел, он 14 лет подготавливал себя к служению. Когда Господь пришел к нему, он принял Иисуса, он принял его полностью, целиком. Он жаждал познавать Христа, он жаждал познавать его дела. Он жаждал познавать все, что делал Христос. Он жаждал познать его сущность, его характер. Потому что он понимал, что он знал Бога Израиля. Он любил Бога Израиля. Он ненавидел церковь, он гнал Христа. Да, это было. Но он знал Бога Израиля. И когда Иисус коснулся его, Павел понял, что Бог, Он не в законе. Он не в законе, Он в любви к нам. И проявил любовь через Христа, через Сына Своего. И почему я гнал Его, почему я гнал церковь Его? Какой же я был глупый, не слушая советы. Он был горд и надменен. Да, он был образован, да, он имел власть. Да, он любил Бога, но тем не менее, и когда Павел встал в свое служение, он понимал, что надо слушать отца и наставника, потому что наставник один – Христос. И все, что он начал делать, впоследствии, когда он стал уже апостолом, когда он уже насаждал церковь, когда он обучал пастыров, он все это делал, мы дальше поговорим об этом, он все это делал правильно. Он спрашивал совет у кого-то, чтобы наставлять и правильно учить. У кого? У Святого Духа, у Христа, у Бога, он спрашивал. И вы знаете историю, когда Павел плыл в Рим, ему надо было попасть туда, чтобы отдать свою жизнь. И во время плавания корабль потерпел крушение. Вы знаете всю эту историю. Но я хотел бы заострить наше внимание на некоторые вещи, которые происходили во время этого плавания, во время этого путешествия Павла. Это книга «Деяния апостолов», 27 глава, с 6 по 11 стих. «Деяния апостолов», 27 глава, с 6 по 11 стих. Давайте с 9-го почитайте дома. Там нашли корабль, он всплыл в Италию, и посадили нас на него. Павел рассказывает эту историю. Давайте с 9 стиха. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал». Вот посмотрите, Павел советовал. Кому он советовал? Ни пасторам, ни церквям. Он советовал всем. И точно так и вы можете советовать всем, и вас точно так не будут принимать. Обрадовал? Я вам говорю, вас не будут принимать. И как я уже говорил, но ваш совет когда-то коснется сердца любого человека. Потому что вы вложили в него часть Христа. Бог поругаем не бывает. Уже прошел, да, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». То есть он дает правильный совет от Бога, он понимает, он чувствует это сверхъестественно. Но сотник более доверял, посмотрите, но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Ну, мы пропустим чуть-чуть 13 стих. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли. И поплыли поблизости Крита, но скоро поднялся против него ветер бурный, против того ветра, который был попутный, поднялся ветер бурный, называемый Эвроклидон. И корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». То есть я в этом вижу Божью руку тоже. Потому что когда люди не слушают Божьего совета, их будет трепетать. И вот по этой причине, как правило, они вспомнят совет ваш. Понимаете меня? «И их начало трепетать, и мы носились, отдавшись волнам. И побежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь, чтобы не сесть на мель. И спустили парус, и таким образом носились». На другой день, представьте себе, на другой день, а их все носит, да, вот. Он описывает, как носились, что это не просто там тебя чуть-чуть на волнах, там, а тебя носило и кидало. «И на другой день, по причине сильного буревания, начали выбрасывать груз». Почему? Потому что не слушали совет Павла. А на третий, оказывается, еще был третий день, опять их носит. «Мы своими руками побросали с корабля вещи, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Ну, это Павел рассказывает на Синедрионе. Это Павел рассказывает на суде. Но в сердце Павла надежда не исчезла. Понимаете, когда было все это, Павел, он находился в мире и в спокое, потому что Бог сказал: корабль разобьется, но никто не погибнет. И Павел доверял Богу. Он получил совет от Бога, сказал человеку: хотите, соблюдайте, хотите, поступите по совету Божьему, хотите, нет. Но я не погибну, потому что я в руках Божьих. Я в Божьих руках, как на волнах, говорит Павел. Плыву по волнам в небесную даль, говорит пастор Виктор. Понимаете? И Павел дает совет, как человек, вдохновленный Богом, Духом Святым. И ты ничем не хуже сегодня, пойми. Тот же самый Христос, тот же самый наставник, который был Богом для Павла, он тот же самый Бог и Господь для тебя и для меня сегодня. Ты понимаешь это, насколько ценен правильный совет? Насколько ценен правильный совет? И Павел, будучи человеком Боговдохновленным, Богом Святым, давая правильное учение церкви, как я уже говорил, и мы сейчас до этого добрались, во втором послании к Тимофею, 3 главе, 16 стих, он говорит, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Понимаете, насколько Павел был богодухновенный, и он понимал, что все Писание, оно от Бога. Это есть Слово от Бога. Это есть Писание. Какое? О каком Писании он говорил? Он говорил о Новом Завете. Он говорит, все Писание. Нового Завета еще тогда не было. Он говорит, все Писание. Это которое было, которое есть и которое будет. Это твоя и моя Библия. Нормальная, вот эта вот Библия, вот такая. У тебя есть Библия? Вот это Писание, вот это Библия. Она вся от Бытия первой главы до последней главы от книги Откровений, она вся богодухновенна. Павел был таким же богодухновенным человеком, поэтому он наставлял учеников своих, наставлял пасторов, наставлял Тимофея, других пасторов, которые он обучал, он давал им вот эти наставления, потому что он сам понимал эту богодухновенность, он сам понимал уже, что это полезно для научения, он был научен, 14 лет, как я уже говорил, он готовился, и он уже был научен, и когда он был научен, он учил и наставлял других. Чем наставлял? Писанием. Для обличения. Он был обличен за все свои дела, за побивание Стефана, за гонение церковь, за других. Это не все его дела, образно говоря, заслуги, которые есть в Библии. Но тем не менее, когда он 14 лет понимал это, что он делал в своей жизни, это было сильнейшее обличение. Сильнейшее обличение было. И когда он был обличен, то он мог обличить и другого. Как он обличал? Чем он обличал? Словом Божьим. Писанием богодухновенным. Павел гнал церковь, был гонитель. Стал кем? После того, как он был гонитель, он стал ревнитель. Писание говорит, он стал ревнитель. То есть он исправился. Он исправился. И тот, кто исправился, исправляет уже сегодня других. Но исправляет их как? На основании чего он исправляет? На основании Писания. Он постоянно дает советы церквям, пасторам, постоянные советы. Его все советы основаны именно на всем этом. Для наставления в праведности. То есть он наставляет, чтобы каждая церковь, чтобы ты и я сегодня, чтобы Тимофей, другие, кого он учил, чтобы они все были наставлены где и в чем? В праведности. В праведности. Поэтому в каждый совет надо вкладывать богодухновенность. Когда ты даешь людям совет, когда ты даешь своему ближнему какой-то совет, всегда вкладывай туда богодухновенность. Не надо твой опыт, не надо твои истории, никому это ничего не надо. Оно все только лишь интересно, заманчиво и красиво. Но рано или поздно оно не состоится, оно будет разрушено, оно испортится, потому что это не богодухновенный совет. И он не ценен. Ну, кто-то, может быть, его оценит, потому что ему это выгодно. Кто-то это оценит, потому что ему это легко. Но это не от Бога. Это не имеет ценности перед Богом. Совет должен быть Божий. Этот совет ценный, правильный совет. Единственный правильный совет – это Божий совет. У людей сегодня обида или непрощение, неправильная самооценка, горделивый и несмиренный дух. И вот это именно то, что сегодня не позволяет тебе быть правильным наставником или принимать правильное наставление. Понимаешь? Ты, если сегодня еще видишь себя в этом, что у тебя есть обиды, непрощение, неправильная твоя самооценка, горделивый и несмиренный дух, если есть в своем это характере, если ты замечаешь это за собой, то это то, что блокирует, просто блокирует твое сердце, блокирует твой разум, чтобы быть правильным наставником и, правильно принимать наставления от правильных наставников. И там же мудрость в притчах, в 13 главе 1 стих говорит, очень интересная такая оборот речи. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Вот оборот речи такой прекрасный, да? Вот, казалось бы, ну если так по-нормальному, так по человеческому мышлению, мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает наставления отца. Вот как мы понимаем это, да? Притчи 13 глава, 1 стих. Да, вот по нашему человеческому вот такому совету, если мы даем иногда совет, да, ну, это нормальный тоже совет, но он не Божий. А наше мышление, оно вот так устроено, что мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает наставление отца. Но Божья мудрость, она говорит по-другому. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. Мы должны понимать, что для буйного человека необходимо не наставление. Для буйного человека необходимо не наставление. Наставление нужно для мудрого сына, для мудрого брата или сестры во Христе. Нужно наставление, потому что это мудрый человек. Когда ты ему даешь наставление, правильное наставление, он его будет ценить. Он его будет ценить, он тебя будет благодарить, он тебя будет до конца своих дней благодарен, что ты посоветовал ему правильно. А буйный не слушает обличения, потому что буйному ты не можешь дать правильный совет, он заблокирован от правильного совета. Ему надо поставить его сначала на место, ему надо дать духовный подзатыльник, чтобы его мозги стали на то место, где предусмотрено Богом, чтобы они правильно функционировали, потому что он буйный. Его надо обличить. Его надо обличить. Когда человек обличен и принял обличение, это уже проявление мудрости, тогда начинает функционировать наставление. Вы понимаете эту, смысл этого? Поэтому для буйного необходимо не наставление, а обличение. И Бог, наш Бог, Он знает, кому и что надо. Он один наставник, он один советник. Он знает, кому надо обличение, он знает, кому надо наставление, кому надо исправление. Он знает, что кому полезно. Потому что он печется о нас. Он печется о нас. Он заботится о твоей жизни. Он хочет, чтобы в твоей жизни было все прекрасно. Я не могу выбросить приставку. Я не могу отказаться от игр в телефоне. Я не могу не смотреть свои сериалы. Я не могу. Ты много чего не можешь. Только потому, что ты буйный. Потому что ты буйный, ты не можешь. А если ты будешь смиренным и будешь принимать правильное наставление, то ты сможешь. Я вам скажу, дам такой совет, что правильный путь к примирению, да, вот как помириться со своим ближним? Ну, ладно, в мире мы знали, как это, да? Пошел, купил бутылку и все, и любой вопрос решается. С начальником ты знаешь, как примириться. Заходишь в кабинет, достаешь конвертик. Ну, это было там. Оно функционирует и по сей день. А вот среди людей Божьих мы не всегда понимаем, как нам примириться друг с другом. Я слышал от пасторов, я слышал от многих служителей, когда они говорят, что вот он так поступил, и мы к нему так поступим. Вот он нам это не дал, мы тоже ему не дадим. И начинают местописание тыкать в свои советы. что посеет человек, то и пожнет, там, или еще что-то придумает. И делают из себя такими мудрыми советниками. На самом деле советчики. И вот когда приходит тебе брат или сестра и говорит, у меня проблемы с тем братом или с тем сестрой. И ты можешь ему посоветовать, ну вот он тебе не дал конфетку, и ты ему не дай в следующий раз. И вот ты мудрый, понимаете? Но есть Божий совет. И когда приходит, ну, к примеру возьмем, ко мне или к другому человеку, приходит и говорит, у меня проблемы с тем братом или сестрой, что делать? А ты пойди и налей ему чай. Да я перед ними ничего не должен, а ты пойди и налей. Да я не могу. Вот видишь, буйный. Значит, в тебе что-то сидит. А ты пойди, напеки пирожков, купи торт, пригласи его. Но это все потом. И вот самый мудрый совет, который дает праведник, он говорит, а ты начни молиться за него, ты начни поститься за него в первую очередь. И тогда, когда ты пойдешь покупать муку для пирожков для него, ты не купишь дешевую муку. Потому что, когда ты пойдешь примиряться и будешь думать так, он не заслуживает дорогую муку для пирожков. Идем примиряться, а в сердце несем это. Сейчас я ему напеку пирожки. А, они дожарились, пойдет, для него пойдет или для нее. Да, оно как бы смешно, но это образ, дорогие мои. Мы должны понимать, что в сердце-то лежит у нас вот эта неправильность. Потому что мы не ценим мудрый совет. Потому что мудрый совет – это начни молиться, начни поститься за него. Не надо трубить тебе на всю церковь. Я за него молюсь, чтобы он услышал. Да? Ну, как бы ты скромный, да? Я за него молюсь, да? Но ты знаешь, что этот, вот этот ему передаст. Тому я не скажу, что я за него молюсь, а вот ему скажу, потому что этот сразу ему все доложит. Мы так все знаем. Мы проявляем вот эту вот мудрость, глупость на самом деле. И считаем себя хорошими советниками, на самом деле советчики, неправильные советчики. Но когда ты начнешь за него молиться, когда ты начнешь переносить его проблемы, его жизненные неудачи, начнешь в себе переносить с болью, ты начнешь ценить своего врага. Иисус говорит, не проклинайте врагов ваших. Благословляйте их, другими словами, молитесь за них. Сострадайте им. Мы должны понимать, что наше брание против крови и плоти, что это дьявол этого человека охмурил, окрутил, обозлил и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому первое, что ты должен сделать, перед тем, чтобы дать что-то человеку, перед тем, чтобы прийти к примирению с чем-то, приди сначала к Богу с молитвой за этого человека, чтобы Дух Святой приготовил твое сердце в первую очередь и сердце того, с кем ты хочешь примириться. Это совет к примирению просто. Такой совет дает Библия на все случаи жизни и учит правильно нас жить, наставляет нас. И мы очень часто, я еще раз повторюсь, мы очень часто вот эту ценность правильного совета не ценим. Потому что либо тяжело, либо трудно, либо это стоит каких-то затрат, либо потеря времени, либо ты сильно занят. У тебя всегда найдется причина, когда ты не хочешь. Когда надо что-то для кого-то, и ты это не хочешь, ты тысячу причин найдешь. Но когда это тебе выгодно и это тебе надо, ты найдешь тысячу способов, чтобы ублажить себя. Заработать лишнюю копейку, может быть, или просто с кем-то, выгодным тебе помириться или пойти с ним погулять и поговорить или еще чего-то. Нету жертвенности у нас, дорогие мои. Поэтому совет, он должен быть основан на Слове Божьем. Совет должен быть богодухновенным, под водительством Духа Святого. Потому что это совет Божий, и Божий совет всегда состоится, мы уже говорили. И откроем Исаия, 46 глава, 10 стих. Бог говорит, «Я возвещаю от начала, что будет и в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет, — говорит Бог, — состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». И если ты не поможешь своему ближнему, не дашь правильный совет, потому что не научишься сегодня, давать правильные советы, то Бог найдет на твое место другого. А ты останешься в своей злобе, в своей бедности, ты останешься в своей непокорности, в своем буйстве. Так не должно быть. Мы дети Божьи, мудрость Божья, Агнец Божий, Христос, Он дан нам весь, со всеми Его подвигами, со всеми Его делами, со всей Его любовью. Все это дано тебе и мне, чтобы ты сегодня был образом Божьим. Потому что для тебя не ад, для тебя приготовлено небо, святое небо, в присутствии святого Бога приготовлено для тебя и меня сегодня. Вы понимаете это? Я вам скажу, что глупость и мудрость, оно с такой же легкостью передаются, как и заразные болезни. Это я цитирую. Вот это, что я вам сейчас говорю, это цитата одного знаменитого писателя. Глупость и мудрость с такой же легкостью передаются, как и заразные болезни. И дальше он говорит, поэтому выбирай себе товарищей. То есть, поэтому выбирай себе круг общения. Очень легко. Знаете, это вот закон жизни. Глупый всегда ищет глупого почему-то. Вот вы не замечаете такой закон жизни, что если человек, он, его интеллект, например, возьмем там 5 баллов, вот он ищет себе подобных. Если у человека интеллект 10 баллов, то 5-бальный ему не интересен, он ищет себе подобных, 10-бального. А 5-бальному неинтересно 10-бальный, потому что он слишком умный. Вы понимаете меня? Если я пришел и начинаю вам тут проповедовать, но с точки зрения банальной эрудиции, со стороны каждого индивидуума, мы не можем игнорировать эмоции потенциальной тенденции. Кто меня понял? Непонятно. Вот если я буду на совете каких-то ученых, профессоров и скажу это, меня поймут. Слава Богу, что я не там, что я здесь. И я говорю на понятном нам языке, любите друг друга, благословляйте врагов ваших, не проклинайте. Имейте общение друг с другом. Понятно? Такой язык нам понятен. Советы такие на таком языке понятны? Вы понимаете меня? Это выражение Уильяма Шекспира. Глупость и мудрость с такой же легкостью передаются, как и заразные болезни. Поэтому выбирай себе товарищей. Наверное, он читал Библию. Да? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 1 стих. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, посмотрите, Иисус наставил своих учеников. Он им открыл мудрость свою. Он им дал истину, чтобы они могли идти и проповедовать Евангелие. Что он делает? Он перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Понимаете? Мы сегодня проходим мимо. Мы проходим мимо своих ближних и идем в другие города, идем в другие семьи, идем к другим друзьям и другим обществам и начинаем им что говорить? Что угодно. На какие угодно темы мы такие интеллектуально развитые оказываемся, что иногда сами себе удивляемся. Но только не Слово Божье. Но только не мудрый совет. Поэтому я еще раз призываю вас, дорогие мои, мы все искуплены одной и той же кровью, с одним и тем же ДНК. Святая кровь Иисуса Христа искупила и тебя, и меня. От смерти, от ада. Святая кровь Христа, она течет в твоих и моих жилах. Святая кровь Иисуса Христа, она дает тебе мудрость и понимание, что делал Иисус, что делал Бог, что делало, для чего вообще все это бытие есть, для чего вообще мы существуем. Бог воспитывает и дает тебе мудрые советы, чтобы ты мог эту мудрость и наставление Божье не только ценить в первую очередь и тут же передавать другим. Иначе, как я говорил в самом начале, что ты не можешь передать другим по одной только лишь причине, что еще сам не научен, что еще сам не принял наставление, сам не принял обличение, сам не принял богодухновенность Божью. И начинаешь других учить, это неправильный совет. Давайте будем делать правильные советы. Давайте будем делать учеников Христа. Давайте будем делать то, что делал сам Господь Иисус. Давайте делать то, что делала Его первая церковь. Поступать так, как делала первая церковь. Не искать каких-то своих правил, не искать ничего, а поступать по Слову Божьему. Это единственная, я еще раз говорю, единственная книга, которая даст тебе самый правильный совет. Иисус один наставник и один советник. Аминь. Давайте мы склоним наши головы и придем к Богу в молитве.